Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженную упокоись сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуем Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии иеромонах Мелитон, настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Заволжском благочении Кинешемской епархии. В этом году мы отмечаем 400 лет со дня рождения святителя Митрофания Воронежского, а поскольку иеромонах Мелитон имеет непосредственное отношение к этому святому, как раз мы об этом и поговорим.
Добрый день всем друзьям, всем Божие благословение. Наверное, начать рассказ можно с того, что ими же есть и судьбами. Примерно в 2005-2006 году, проезжая со слепыми, глухими детьми, воспитанниками детского дома слепоглухих Сергиева Посада, мы увидели новую табличку на дороге, которую раньше никогда не видели. Это была надледниковая пустынь. И решили зайти в эту обитель, зашли, увидели руины и новый деревянный маленький храм. Спросили, что за храм. Сказали, это храм святителя Митрофана Воронежского. К нам потом подошел игумен этого монастыря, игумен Иларион. Дружелюбно встретил, благословил, предложил угощение с детьми. То есть и пища для души, и пища для тела. Все было предложено, дружелюбие такое оказано. И мы для себя открыли в Ивановской области новый филиал рая на земле. Золотниковую пустынь с игуменом Иларионом. Помолились, перекусили, поехали дальше. Поехали мы на то место, где располагалось называемое подворье, которое приобрело уже такое народное название «Благодать» со временем. На этом месте живут мои родители, и мы принимали детей из детских домов для того, чтобы они почувствовали семейный уют. Погрелись на печке, покупались в речке, покатались на лошадочке. Вот мы были в таком не казенном быту, а семейном деревенском. И мои родители принимали детей вот из детских домов, помогали почувствовать детям-сиротам семью. Эти поездки у нас были систематически, раз в месяц примерно, там, может быть, где-то чаще, где-то реже. По крайней мере, все каникулы, летние, зимние, весенние, осенние, мы проводили в условиях деревни. И так продолжалось много лет. В Сергиевом Посаде с 2006 года начался строиться храм Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Появились там пределы по благословению уже вот, посещения отца Илия, схиархимандрита Илия Ноздрина. Предел Блаженной Матроны в этом храме. Появился крестильный храм святителя Луки Воина Ясенецкого после того, когда мы с этими же слепыми детьми побывали в Греции возле Афин, в монастыре Фивы, в котором служил архимандрит Нектарий, сейчас это митрополит Нектарий уже. Таким образом, вот со слепыми детьми мы побывали в домовом храме святителя Луки. И греки нам открыли нашего святого святителя Луку, воина Ясенецкого. А Ивановская область открыла для нас святого Митрофана, нашего святителя. Вот так, путешествуя с детьми, можно сказать, мы путешествовали много и за рубежом, и внутри нашей страны. И я могу сказать, что слепые дети открывали мне глаза на наш мир. То, что я сам мог не заметить, слепые мне это открывали, показывали. Постепенно встроился храм в Сергиевом Посаде. Мы ездили, путешествовали вот на Волгу, на другой берег Кинешмы, в этот Заволжский край. И в один из визитов, когда уже образовалась Кинешемская епархия, владыка Пантелеимон Шатов, с которым мы тоже как раз вот были, наверное, 10 лет назад на эфире, вот еще до его епископства, вот он, став епископом и занимаясь вот такой социальной деятельностью, благотворительностью, он приехал посмотреть новообразованную епархию Кинешемскую. Как раз в это время мы с детьми тоже находились там, на берегу Волги, на нашем таком подворье благодать. К этому времени, это уже был где-то 2013 уже, да, уже прошло много лет. Храм в Сергиевом Посаде был построен. С 2010 года начались ежедневные богослужения. Жизнь была налажена. Дети слепые выросли. И кто-то из них уже готовился к выходу из детского дома. И в таком течении обстоятельств, которое складывалось, у меня появился выбор дальнейшей своей службы, такой дислокации и приложения каких-то сил и в том месте, где необходимо также с нуля начинать какое-то новое дело. Вот. И по такой духовной навигации владыки Пантелеимона для владыки Илариона Кинешемского было предложено попробовать заняться социальной работой мне в Кинешемской епархии не как гостю, просто приезжающему навещать своих родителей и привозя туда своих подопечных детей, а как клирику этой епархии. На что, так скажем, владыка Феогност, наместник Лавры, в почине которого я был, дал свое благословение. И в 2013 году, 9 декабря, был подписан патриархом указ о переведении в другую епархию из Сергиева Посада в Кинешемскую. И на День памяти как раз преподобного Стиллиана Пафлагонского. Это тоже такой интересный новый греческий святой, который открыл был для меня слепоглухими детьми и инвалидами. 10 числа наш владыка Кинешемский Илларион принимает в свою епархию. Я уже начинаю заниматься с детьми, со всеми теми, кого мы называем людьми с особенностями развития или оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации уже в Кинешемской епархии, как ее клирик. 2014 год был год прославления преподобного Сергия. 700 лет со дня его прославления. Вот. Поэтому владыка Илларион благословил открыть домовый храм в здании церковно-приходской школы именно в честь преподобного Сергия Радонежского. И вот начиная с 2014 года мы трудились по восстановлению в сельской глубинке Заволжской такой вот церковной жизни, духовной жизни, социальной, как могли, поддерживали местных батюшек, их было не так много тогда. Вот. И у нас в 2014 году открывается храм преподобного Сергия. В 2016, через два года, открывается еще один храм в деревне, где есть школа и детский сад, храм Нечаянной Радости иконы Божией Матери. Потом появляется домовый храм, поскольку количество насельников таких и маленьких детей, и взрослых. На ту пору я уже был приемным отцом, опекуном нескольких детей дошкольного возраста, которые сейчас уже школьники. Также к нам на постоянное место жительства переезжали дети, которые выросли, достигли совершеннолетия и из детских домов выразили свое желание переехать на жительство ко мне, в мой сельский дом священник. Вот постепенно количество наших насельников увеличивается. Мы делаем еще один домовый храм в честь святых жен Мироносиц на том месте, где живем. Постепенно также вместе со всеми инвалидами, и добровольцами, волонтерами из разных городов. Окультуриваем те заброшенные храмы, которые находятся в состоянии таком руинированном. Вот, в 2017 где-то году мы восстановили для возможности служить литургию храм всех скорбящих иконы Божией Матери. В 2018 году по просьбам бабушек мы добрались еще до одного храма в лесу, также в нашем благочине, храм Рождества Божией Матери. Там также расчистили, оккультурили, там было состояние храма, когда вот в алтаре росли просто деревья, валуны, там камни валялись. И вот выкорчевывали деревья, корни, камни, валуны, булыжники, все это как-то расчищали. И к 2018 году появился еще у нас вот храм 17-18 в лесу, в котором можно также служить литургию. Вот храм Рождества Божией Матери. И как раз в 17-м также году, это было как раз, по-моему, день кончины отца Кирилла, архимандрита Кирилла Павлова. Как раз по благословению отца Кирилла я и принимал монашество. Это было его благословение, когда еще учился в семинарии на третьем курсе. Это был 2002 год. Это был как раз последний год его присутствия в Лавре, когда он был там. И вот на Успенском постом на третьем курсе он дал благословение на монашество. А по окончании семинарии дал благословение на переезд родителей вот как раз в то место, где сейчас протекает вся наша жизнь. И буквально через какой-то небольшой отрезок времени владыка наш Иларион также передает нам попечение и храм святителя Николая Чудотворца. Это вот тоже 17-18 год. Потом проходит еще несколько лет, и с одним из наших друзей, благодетелей, мы приезжаем на Кенишемскую землю. Вот этот наш знакомый, это Юрий Николаевич Онищенко, который занимается, то есть руководитель компании «Аристо», это производство мебельной фурнитуры, мебели. Он приглашает в эту поездку своего сына, вместе с которым, когда они оказываются на вот, стечении двух рек Волги, Меры, на этом храме, где вот, я перечислял несколько храмов, которые у нас с годами появлялись и умножались. Когда они оказались на месте этого старинного храма, храм 1775 года, святителя Николая, у наших друзей возникло желание привести в порядок это место, как-то его окультурить, благообразить и привнести туда жизнь. И вот сейчас мы вступили в 2023 год, год 400-летия со дня рождения святителя Митрофана Воронежского. Вспоминается вот эта первая встреча с нашим владыкой, когда он был игуменом у храма Митрофана Воронежского, там 2004 год, 2005, где-то так. Прошло много лет, и следующим храмом, который появляется, вот, как принято говорить, в зоне нашей ответственности, да, благословленной, оказывается вот такое место на стечении двух рек, Волги и Меры, где старинный храм Николая Чудотворца остался в каком-то своем состоянии, возможности служить. А рядом находившийся храм зимний был полностью разрушен. Там, как говорится, камня на камне не осталось. И наш владыка Иларион благословляет рядом с этим летним храмом Николая Чудотворца построить маленький зимний в честь еще одного любимого им и почитаемого святителя Митрофана Воронежского, которого с момента прославления так и называли «Русский Николай Чудотворец». Таким образом, промыслительное присутствие слепых в моей жизни, которые открывали мне глаза на святое золотое кольцо нашей Руси, вот, оно привело к тому, что на том месте, где мы жили, также стал возрождаться Никольский храм, а строится заново Митрофановский храм.
Отец Мелитон, а расскажите, пожалуйста, поподробнее про Митрофана Воронежского, потому что про Николая Чудотворца мы все знаем довольно много, а вот про Митрофана Воронежского не все знают.
Так, начну с того, что для меня, для самого, Митрофан Воронежский, когда впервые я о нем услышал, уже будучи священником, не просто студентом семинарии, что вот был такой святой, какие-то у него были взаимоотношения с Петром Первым, и на этом как бы в основном как бы ограничивались какие-то познания. Потом, когда ты встреча с нашим владыкой, еще будучи игуменом, я удивился, как так вот, храм Митрофана, кто, что. Оказалось, что там, где мы встретились с владыкой Иларионом, в этой Золотниковой пустыне, это как раз было место пострига святителя Митрофана в монашество. Сам святитель Митрофан, оказывается, он все знают как Воронежский, а он на самом деле уроженец Ивановской земли. Родился он в селе Антилохово, которое находится в районе Шует. Есть такое село, ну, городской поселок Савино, Савинский район, село Антилохово. Там он родился, крестился, там он женился, венчался. Потом известно о том, что он служил сельским священником в селе Сидоровское, которое также находится между городом Иваново и небольшим городком Родники. Это место его такого священнического служения. Все это тоже рядом с нами. Мы все эти места всегда проезжали, посещали. После того, когда у святителя Митрофана, который был еще просто протоиереем Михаилом, почила его матушка, он принимает решение принять монашество. Своего сына Иоанна, который у него был, он на попечение отдает в Никола-Шартомский монастырь. Интересная связь тоже еще такая с этим монастырем, поскольку, когда я стал приемным отцом и опекуном детей, я также, поскольку это были братья, три брата от одной мамы и два мальчика от других родителей, вот, было принято такое решение, чтобы дети находились на обучении в православной гимназии на полном пансионе. Как раз это православная гимназия Никола-Шартомского монастыря. Поэтому связь с Митрофаном, она прослеживалась и там, поскольку святитель Митрофан отдал своего сына на попечение этой обители, и также и я своих приемных детей отдал также на попечение вот в эту обитель, в эту православную гимназию, в которой, вот, слава Богу, до сих пор дети с радостью учатся. После того, как святитель Митрофан принимает решение о постриге, которое было совершено в Золотниковой пустыне как раз, вот, он несколько лет проводит там. Потом братья Спасо-Яхромского монастыря, это ближе вот сейчас уже к городу Юрьев-Польскому, такое есть село Небылое, просят о поставлении игумена в себе в обитель. И этим игуменом стал Митрофан Воронежский. Пробыв там, наверное, где-то около 11 лет, молва идет о подвижнике, о мудром, добром пастыре. И монастырь Макария Унжинского, который был под взором царской семьи, также требует себе игумена. Опять святитель Митрофан меняет, так скажем, свое место пастырского попечения, и его назначают игуменом Макария Унжинской обители. Он и там продолжает активно строить, возрождать жизнь духовную. И поскольку монастырь находился под покровительством и попечением царской особы, о нем узнает, так скажем, в более высоких кругах, о нем узнают как о таком авторитетном пастыре. И когда возникает вопрос о назначении епископа в Воронежскую епархию, когда Рязанская епархия уже просто, будучи настолько обширной, не могла, епископ Рязанский не мог уже управлять всеми землями. Вот. Также возник вопрос о выделении новой епархии Воронежской и назначении нового епископа. Вот этим новым епископом становится также святитель Митрофан Воронежский. И вот 40 лет он становится монахом, и в 60 лет он становится архиереем. И последующие свои 20 лет до своей кончины в 80 лет он, как архиерей, также управлял епархией, которую возродил до, так скажем, того, что, как я и говорил, его стали называть русским Николаем Чудотворцем. И после прославления его, когда были обретены мощи в 1832 году, и при жизни.
Я слышал, что у него были непростые взаимоотношения с царем.
Да, взаимоотношения у него, знакомство с Петром Первым, когда Петру было 10 лет примерно, там 10-12 лет. А Митрофану Воронежскому на эту пору уже было 60 лет. То есть молодой епископ, и молодой царь. И вот когда было венчание на царство Петра и Иоанна, именно Митрофан Воронежский держал венец и над головой Петра Первого, будучи 10-летний отрок, будущий царь и новоиспеченный архиерей, уже, так скажем, знакомятся вот на таком событии. Так потом получается, что все свои первые 20 лет правления Петр I проводил под руководством святителя Митрофана Воронежского. Известно то, что когда уже Петр также по благословению святителя Митрофана Воронежского начал в Воронежской земле делать верфь и организовывать флот, Петр приходил в Адмиралтейский храм, в котором служил святитель Митрофан, пел на клиросе. Естественно, у них была какая-то своя духовная и дружба, и общение, которое имело не только такие общеизвестные какие-то проявления разности характеров, разности, может быть, темперамента и духовного, естественно, опыта самого святителя, уже будучи архиерея, и молодого юного царя, пылкого тоже такого. Вот, и когда известная история, Петр обустроил свое, так скажем, дворец какими-то изваяниями, которые были не к лицу православному царю, Митрофан Воронежский обличил Петра в том, что он держит у себя в своем дворце неподобающие какие-то изваяния, изображения, вот, и увидя которые, он отложил свой прием и визит к царю. Поэтому это такой известный случай проявления того, что святитель Митрофан не проявлял человекоугодия и лицемерия перед царем, зная его натуру и характер. И в то же время он уделял огромное время свое как архиерея, окормляя не только Петра, а всех тех рабочих, там, моряков, которые строили эту верфь. И Митрофан Воронежский прекрасно понимал, что молодой царь нуждается в помощи, в поддержке, и оказывал это не только моральными какими-то своими влияниями, но и материальными вложениями. Он огромное количество денег церковный жертвовал на то, чтобы Петр смог построить своевременно флот, благодаря которому потом и нашему отечеству удалось одержать победу над турками на Азовском море. Вот, благодаря чему и святитель Митрофан получил в дар от Петра новый титул Воронежский и Азовский. Вот, о чем мы, так скажем, тоже иногда как-то опускаем так это. Вот, на самом деле, благодаря именно поддержке святителя Митрофана, Петр смог своевременно укрепить рубежи нашего Отечества вот на морских рубежах. Также есть такие, так скажем, какие-то истории о том, что как-то так вот Петр там первый переливал там колокола на пушки, как это было некое такое как бы вмешательство такое грубое в дело церкви. На самом деле сам святитель Митрофан, понимая, что если мы не устоим и не укрепим свое Отечество, то не будет ни пушек, ни колоколов. И поэтому Петр I не мог не оценивать любви святителя Митрофана к своему народу. Вот. И даже известно то, что именно Петр I был тем человеком, который уже был у смертного одра святителя Митрофана, когда он болел. И он сам закрывал глаза ему своей рукой.
Кто-то из известных деятелей русских назвал Петра I первым большевиком на троне. Вы согласны с таким определением? Историки утверждают, что методы, которыми Петр I управлял и достигал своих свершений, были очень негуманными. Их можно назвать действительно большевистскими.
Само по себе слово там, «большевик», там, «революционер», оно коробит слух у любого человека, и у меня в том числе. Вот я, вспоминая слова того же святителя Митрофана Воронежского, который он говорил, что он заповедовал даже всем в своем завещании молиться о Петре. То есть он понимал, насколько сам святитель Митрофан, будучи, то есть когда становился епископом, он видел все это смутное время, эти стрелецкие бунты, старобрядческие все расколы, вольности казаков это Воронежской земли. То есть он понимал вот эту всю необузданность человеческой натуры, которая необходимо было как-то направить в мирное русло. Сам святитель Митрофан тоже видя вот эти все неустройства в стране, в церкви, он также понимал, что и ему, как архиерею, непросто, и царю Петру тоже нелегко управлять вот этой необузданной, огромной силой просто, которая распирает страну и изнутри, и поэтому, как я считаю, святитель Митрофан способствовал тому, чтобы Петр использовал тот потенциал, который был уже за рубежом, на благо. То есть он старался созидать, и смотря на то, как он устроял наши города, вот, то есть Петр, он созидал. Он созидал, может быть, в таком непривычном для той эпохи, не в привычной манере. Я бы не взялся судить того человека, о котором святой Митрофан просил молиться. Я понимаю, что в момент своего, так скажем, вот этого становления как государя с 10 до 30 лет, Петр был под таким покровом молитвенным и управлением Митрофана. А в оставшуюся свою жизнь с 30 до 50 лет уже, так скажем, он без него где-то, может быть, тетиву терпения народного, то есть напряжение было, но насколько оно было оправдано, может быть, только, не знаю, какое откровение для кого как бы даст ответ.
Я думаю, что особого откровения не нужно. Есть история, как наука, есть статистика, но... есть цифры убыли населения после правления Петра I. Я ни в коем случае не умаляю его заслуг, а хочу быть просто объективным. А что касается молитв, то и апостол Павел призывал молиться за императора Нерона. И в этом нет ничего особенного, в том, что Митрофан Воронежский просил молиться за Петра I. Еще раз повторяю, что я не хочу никого судить.
Поскольку мы говорим о взаимоотношении двух деятелей лица церкви и государства, и о том, что влияние все-таки святителя Митрофана на молодого царя, который рос на его глазах, вот, оно, естественно, было, и не только на его одного, а на все отечество наше. Поскольку мы знаем, что святитель Митрофан, будучи архиереем из своего архиерейского дома, сделал богадельню для всех сирых и убогих. Я также могу параллель провести вот с и нашим владыкой Илларионом, который в своей епархии также сделал и малую церковь для окормления всех неимущих в городе и во всей епархии. Это и зал реабилитации для всех инвалидов, также это все находится в стенах нашей епархии. Также и владыка Феогност, который своим благословением от лица лавры окормляет все детские дома, больницы, какие-то там школы. То есть вот такая пастырская, миссионерская любовь, которая была у святителя Митрофана, наделенного архиерейской властью, она помогала согреваться, утешаться, царю вразумляться, сирым и убогим утешаться. Он посещал тюрьмы, он посещал свою епархию, кормил вдов, сирот, он молился о всех усопших, помогал строить флот, помогал укреплять отечество. То есть вот он был и как архиерей, и как дипломат своего времени, ну, мне кажется, такой вот очень одаренный. И что он вложил в Петра? Что смог, то вложил. Что, так скажем, уже вот эта вот натура творческая Петра дала нашей истории, нашему отечеству? Ну, не знаю, пусть историки делают выводы.
Остается только сожалеть, что во второй половине жизни Петра I не было такого человека, не было человека, равного Митрофану Воронежскому.
Именно это и сказал Петр, когда сам закрыл глаза святителю Митрофану своей рукой, когда сам на своих руках нес гроб с Митрофаном вот, на место захоронения и сказал, что больше такого старца святого нет в моей жизни и не будет. Вот, и со временем потом наступился на дальний период. То есть, вот, на самом деле, авторитет церкви, он для Петра был именно явлен в Митрофане Воронежском. Когда Митрофана Воронежского он похоронил, потом уже начались какие-то другие у него неавторитетные, может быть, или какие-то другие деяния. Вот. Но если мы говорим вот о нашем времени, о том, как святитель проявился в моей жизни, я уже упомянул, что это были бы связаны именно с слепыми детьми, инвалидами, которые открывали для меня и места, и святых, и архиереев. Вот. Поэтому святитель Митрофан вот так открывается в моей жизни, а также еще через одного слепого также парня, который приехал к нам из Калининграда, жил у нас также много лет, учился, будучи слепым, играть на музыкальных инструментах. И потом узнал он также от посещения нами наших слепых детей, которые учатся сейчас и учились в Курском музыкальном училище для слепых. Это является единственным для Советского Союза музыкальное училище для слепых детей. Вот. И когда мы навещали наших подопечных, которые там учатся, вместе с другим слепым, вот, он выразил свое желание также учиться в этом месте вместе с ними. И я стал искать в Курске храм, который бы мог опекать и заботиться о тех слепых моих подопечных ребятах. Оказалось, что этим храмом стал храм святителя Митрофана Воронежского, где сейчас этот мой слепой подопечный является проповедником, алтарником, то есть какую-то оказывает свою посильную помощь. Также в этот храм стали приезжать и другие незрячие ребята, так я как-то слепых так вот, с отеческой любовью их называют так, слепыми, хотя вот, ну, как бы, более принято называть их незрячими. Так вот, храм святителя Митрофана стал также приютом для моих подопечных ребят, для незрячих в Курске. И сама община этого курского храма святителя Митрофана в селе Букреевке, она стала большой семьей дружной, которая стала принимать и всех моих ребят, окормлять их в мое отсутствие. Мы стали дружить храмами. И потом постепенно, так скажем, то есть не только я к ним стал приезжать, и они навещали нашу землю, и они сами для себя открыли, что, оказывается, их сосед по Курской, там, Воронежской земле, Митрофан Воронежский, оказывается, ивановский выходец, истоки его на нашей земле. И они совершили паломничество по всем тем местам, о которых я называл, где Митрофан родился, крестился, служил как священник, принял постриг как монах, и где он служил как бы уже как игумен. Вот, посетив все эти места, запечатлели, вот у меня, так скажем, история, так скажем, какая-то связана с также святителем Митрофаном и с духовником нашей Кинешемской епархии, отцом Иакимом Салтыковым, посетив которого, вот со всей нашей группой таких единомышленников, почитателей святителя Митрофана, когда мы приехали на богослужение к отцу Иакиму, это село Жарки, посетив его, мы как-то запечатлели какие-то фрагменты службы. Матушка у отца Иакима, матушка Анна, она пела на клиросе. Вот я сделали несколько мы таких вот фрагментов и фотографий. Потом прошло время, и один зоркий человек, тоже единомышленник и человек, который положил много лет своей жизни на возрождение этого храма святителя Митрофана в Курске, обратил внимание, что рядом с матушкой находится икона на иконостасе, икону, на которой Иоанн Креститель показывает на Митрофана Воронежского. Вот. Мы спросили у батюшки, а как так на иконостасе, вот одна из местных рядок, одна из главных икон, и откуда он здесь вообще, Митрофан? И почему Иоанн Креститель на него указывает рукой? Было много разных, так скажем, каких-то отгадок, попыток эту вот загадку разгадать. Как оказалось потом, что храм, в котором служил отец Иаким, это храм построен и освящен в год прославления святителя Митрофана Воронежского, 1832 год. И отец Иаким, сам для себя уже прослужив в этом храме 30 лет, не замечая вот этих хронологий, да, какой-то, открыл также вот эту связь, открыл этот образ святого Митрофана с Иоанном Крестителем. Вот, и постепенно начинается у нас такая совместная с людьми из разных городов. Это из Задонска, Курска, а также Хотьково, где находятся мощи преподобных Кирилла и Марии, ивановских многих монастырей, Шартомского монастыря, Золотниковой пустыни. Вот все люди, которые связаны с жизнью этих обителей, стали друг с другом общаться, делиться чем-то. И узнавать что-то новое и открывать для себя новые какие-то истории жизни святителя Митрофана. За какую бы сферу жизни, на какую ни посмотри, он везде себя проявил. Он везде явил свою вот эту заботу и любовь. Вот. И таким образом, через много лет, вот эта вся аккумулированная, наверное, любовь к этому святому, она дала новый плод, это новый храм. который вот именно к юбилейному году начал появляться на нашей Ивановской земле, Кинешемской епархии. И поскольку нас окружают многие разные интересные, такие, так скажем, талантливые люди из разных сфер, это иконописцы, скульпторы, там, художники, музыканты, вот каждый предлагает сделать свой вклад вот, в прославление святителя. Вот одним из таких предложений было еще сделать памятник, увековечить не только, так скажем, храм, но и памятником в честь святителя Митрофана. И также дружба с отцом Иоакимом, который на протяжении всей своей жизни и снимал сам фильмы, будучи как и режиссер тоже, и о нем снимали фильмы. Одним из таких фильмов знаменитых называется «Русский заповедник», который снят о жизни отца Иоакима, когда он еще был просто протоиереем Виктором. И вот именно по благословению отца Иоакима снимается сейчас уже несколько лет, наверное, около 5 лет, снимается фильм о связи святителя Митрофана с нашим временем. И было совершено 2 поездки уже на Афон, именно для того, чтобы открыть и понять для себя, почему в нашем русском Пантелеимоновом монастыре находится храм святителя Митрофана, откуда он там взялся. В Ильинском скиту также находится храм святителя Митрофана, который сейчас грекам принадлежит. Открывая для себя такие интересные страницы его жизни, и которые открываются этими страницами жизни в наше время, среди наших современников, вот один из совершенно недавних случаев, еще перед началом, скажем, всей такой передела мирового вот этого, одному простому сельскому жителю снится отец Иоаким, и с ним какой-то еще другой святой, как вот он, которые совершают отпевание просто множество людей. Там кто-то в военной форме, кто-то просто множество людей. И он спрашивает: «Батюшка, что вы делаете?» Говорит: «Народ-то прибывает, жатва идет». Говорит, и что-то он говорит: «А кто это с вами?» И тот, кто был с отцом Иоакимом, говорит, Митрофан Воронежский. И как-то так, потом еще он о чем-то там стал говорить с батюшкой, он говорил, что о чем-то просил его. Он говорил, что здесь твои просьбы, они не имеют никакого уже смысла. То есть здесь другая реальность, и то, что ты хочешь, оно бессмысленно. Вот. Мы, говорит, молимся. Народу прибывает, жатва идет. И человек просыпается, приезжает потом к матушке Анне, говорит: «Матушка, я, говорит, вот видел батюшку твоего во сне. И с ним какой-то был святой, назвался, говорит, Митрофаном». Говорит: «А кто это такой?» Матушка говорит: «Ну как кто? Вот, говорит, святой, говорит, в храме которого, вернее, в храме, в год прославления которого мы прослужили с батюшкой все 30 лет». И потом также вот интересный случай из также совершенно вот наших дней уже, когда также батюшка является отец Иоаким во сне. И поскольку сам отец Иоаким с матушкой, они приехали из Одессы. Много чад, которые рассыпаны по всей стране, по всему миру. С одного берега и с другого. Спрашивает: «Как же, говорит, понять вот это все? Как это понять?» Он говорит: «Понять можно тогда, когда ты сам на кресте распятый, как Христос. Сострадая Христу, только сострадая Ему. Умом невозможно это объяснить, но когда ты на кресте сострадаешь со Христом, приходит понимание». Вот, и об этом как раз отец Иоаким говорил и при жизни, что только в сострадании в этом можно как-то, не в умствовании, не в каком-то логическом таком выстраивании там и поиске правды или справедливости, а понять можно в сострадании. Так же, как и Божья Матерь, видя все, всех детей своих на земле, она всех любит, как своих детей. И чем, может быть, больнее ребенок, и мне, как также родителю, приемному отцу, больных детей, конечно, всегда больнее за тех, кто болеет или душой, или умом, или телом. И именно об этом говорил наш духовник отец Иоаким. И своей жизнью это являл святитель Митрофан. Он всегда сострадал тем, кому было тяжело, кому было больно. Вот. И хотелось бы, чтобы вот именно этот год, юбилейный год святителя Митрофана, на самом деле поднял из-под спуда память об этом русском Николае Чудотворце, чтобы каждый и пастырь, и архиерей, и какой-то доброволец, волонтер для себя взял это и как пример подражания, пастырский, архиерейский, поскольку Митрофан прошел и путь семейный, и путь священника, путь игумена, путь архиерея, путь духовника, государственного деятеля. Мы называем печальник земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Можно также назвать и святителя Митрофана таким же печальником о нашем Отечестве. Вот. А печалиться и молиться есть о чем.
Большое спасибо, отец Мелитон. Я надеюсь, что наша передача вызовет интерес у людей к этому удивительному святителю XVIII века, Митрофану Воронежскому. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам прийти, за ваш интересный рассказ. И напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Заволжском благочине Книшемской епархии иеромонах Мелитон.
Спасибо, Господи. Благодарю всех за внимание, терпение.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 25 февраля в 16 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого, яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу. Улица Пятницкая, дом 12, 25 февраля в 16 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в Иерусалим на крестопоклонную неделю с 13 по 20 марта. Прямой авиаперелет. Стоимость 98 тысяч рублей. Для слушателей радио «Радонеж» скидка 5%. Телефон для справок 8-495-937-5791.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Кирилл Никифоров, исполнительный директор православной радиостанции «Радонеж». Хотелось бы озвучить ряд писем и просьб, которые не вошли в основной эфир, прямой эфир. Мы просто не успели с Александром Владимировичем эту тему охватить. Часа нам уже маловато становится. Много информации. Мы сейчас будем говорить не о Донбассе. Мы сейчас будем говорить о другой вопиющей несправедливости, которая существует. В адрес председателя правления Православного братства Радонеж Евгения Константиновича Никифорова пришло письмо. Письмо пришло из Душанбинской епархии от епископа Душанбинского и Таджикистанского Павла. Владыка пишет: «Приветствую вас пожеланиями доброго здравия и успехов в вашей деятельности. Душанбинская епархия уже много лет подряд оказывает помощь российским соотечественникам, проживающим в Таджикистане. В основном это одинокие русские пенсионеры, которые испытывают недостаток в самом необходимом – продуктах питания и лекарствах. Каждое воскресенье в Свято-Никольском кафедральном соборе города Душанбе проходят благотворительные обеды для 300 человек и на других приходах еще для 100 человек. Для большинства из этих людей это единственная возможность полноценно поесть. Ежемесячно епархия раздает около 400 продуктовых наборов, которые позволяют одиноким старикам питаться в течение месяца. Но, к сожалению, этого не хватает. Не хватает всем нуждающимся. Просим поучаствовать в благом деле, проявить милосердие к людям старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и озвучить в принадлежащих вашему братству СМИ, радио «Радонеж» и в газете «Православное обозрение Радонеж» наше сообщение. текст которого содержится в приложении к письму. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте проекта помощи соотечественникам в Таджикистане «Милосердие Азия». Люди, получившие помощь, всегда сердечно благодарят за внимание и заботу для них. Очень важно осознавать, что они не забыты, что есть добрые люди, которые помнят о них. Желаю вам и вашим сродникам и сотрудникам здравия и Божьей помощи во всех благих начинаниях. Павел, епископ Душанбинский и Таджикистанский. Понимаете, дорогие братья и сестры, какая вопиющая несправедливость. Люди поехали возрождать это Душанбе. Люди поехали работать. Их послали туда. Понимаете, а сейчас они не могут вернуться. Не могут. Им говорят, а кто вы такие? Мы вас туда не посылали. Есть такая публика. Для того, чтобы получить российское гражданство, нужно обить столько порогов, столько всего пройти, что ни в сказке сказать, ни пером описать просто невозможно. Многие здесь, в Радонеже, проходили это все и знают на собственной шкуре, как это сложно сделать. Что иногда это без помощи добрых людей вообще невозможно сделать. Дорогие братья и сестры, поучаствовать в добрых делах и поддержать наших соотечественников в Таджикистане очень просто оказалось. Матушка приезжала, научила, как это делать. Отправьте смс на номер 3434 со словом «свои» и через пробел укажите сумму пожертвования. Например, «свои 500», «свои 200», ну кто сколько может. И также на сайте милосердие.азия вы можете увидеть фотографии и видео, а также оставить пожертвования. Сайт милосердие.азия, смс по номеру 3434 со словом «свои» и через пробел указать сумму пожертвования. Вот этим мы можем помочь тем людям, которых брошены, просто брошены, и невозможно им сюда вернуться никаким образом. Просто даже если они сюда приедут, а я почему знаю об этом, дорогие друзья? У меня отец простоял на мостике 35 лет капитаном дальнего плавания Новороссийского морского пароходства. И когда по старости он уже должен был с Украины приехать сюда к нам с братом, сколько мы натерпелись и сколько мы набегались, обивая все пороги, чтобы нам подписали и чтобы этот человек, орденоносец, человек, который водил не какую-то лоханку, а 100-тысячник, со специальным знаком человек, выдаются такие специальные знаки капитанам определенного уровня, чтобы получил он гражданство. И вот перед самой смертью он получил одну пенсию российскую и умер. Так что давайте помогать своим, помогать кому можем. Здесь, в Москве, мы в большинстве своем можем это делать. Вы знаете, вот по всей нашей деятельности, малой толикой мы собираем суммы и помогаем и Донбассу, и всем, кто просит, понимаете? По чуть-чуть, каждый по чуть-чуть и получится. Простите за горячность мою, но когда вопиющая несправедливость происходит, она идет не со стороны людей. Казалось бы, вот сейчас они все кричат в Думе, давай, давай, помогать туда-сюда. Да примите закон о соотечественниках. Приехал человек, показал советский паспорт, дай ему российское гражданство. Все просто. А почему не делают? Это вопрос вопросов. Простите ради Христа. И еще один материал, дорогие братья и сестры, который мы не успели озвучить в нашем эфире, это о монастыре преподобного Серафима Саровского в Запорожской области, поселок Камыш-Заря. Там матушка Любовь, настоятельница монастыря, и матушка Смарагда, они остались вдвоем. Но при этом, при всем, что две монахини, а монастырь богатый, все есть где жить, есть где есть. Есть где нивы взращивать, у них прекрасный сад, замечательные огороды, все у них есть. И при всем том негативе, который был на них, они этот негатив выдержали, и там есть определенное количество нормальных людей, которые помогают этому монастырю. Матушка зовет к себе послушниц. Условия есть. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью, которую я провел с матушкой Любовью Камыш-Заре, прямо там у нее в монастыре преподобного Серафима Саровского. Ну, Машка, коротенько расскажите нашим радиослушателям, как вы сюда попали и как проходит ваша здесь служба.
По воле Божьей нас сюда привел Серафим Саровский. Вот, потому что...
А как интересно это получилось?
Потому что все мы любим этого святого. И вот он собирает нас, всех верующих, которые в истине стоят, славят Бога и любят службу, любят монашество. Здесь в 2009 году по благословению митрополита Варнавы Макеевского был создан монастырь. женский. Вначале здесь было около 10 монахинь, но со временем, конечно, многие отошли ко Господу, потому что возраст уже был преклонен, многие болели, некоторые ушли с монастыря, не выдержав тяжелых трудов. Но мы остались вдвоем, я, монахиня Любовь, и инокиня Смарагда, она немного помоложе, пока силы есть. Самое главное – есть любовь к Богу.
Матушка Любовь, скажите, пожалуйста, а вот это помещение, которое вы приводите в порядок, вернее, и уже, по сути дела, привели в порядок, мы сидим в такой трапезной красивой, она скромная достаточно, с цветочками, но она такая милая, как бы источник, неупиваемая чаша здесь. Ну, очень-очень так замечательно. Как вот все это помещение вам досталось?
Опять же, с Божьей помощью у нас были с Мариуполя очень многие помощники, спонсоры, которые помогали, кто материально, кто физически приезжал, люди, которые умеют строить, ремонты нам делали. Ну, так вот, за 13 лет потихонечку, понемножечку, и ремонты у нас произвели в этом помещении. Хотя оно было здесь в довольно таком плачевном состоянии. И храм у нас Серафима Чичагова, митрополита Петроградского, тоже был очень в таком плачевном состоянии. Ну вот благодаря людям, верующим, у нас сейчас вот есть то, что имеем, то, что имеем, одним словом.
Матушка, я еще хочу, чтобы вы повторили нашим братьям и сестрам все-таки, как вас благословили в России служить. На Афоне, когда вы рассказывали, ваш знакомый, который волею судьбы тоже стал монахом, вот эту историю расскажите, пожалуйста.
Ну, это мой земляк, мы были прихожанами одного храма и жили, можно сказать, в одном дворе, но потом, опять же, по воле Божией, он стал верующим, я стала верующая. И он уехал на Афон, там у него сложилась такая вот монашеская жизнь тоже, потому что он очень добрый человек, и маме помогал, мама его рассказывала, как он ухаживал за бабушкой больной, вот лежачей. И вот мы с ним подружились, ну как подружились, он приезжал к нам на несколько дней к маме, потому что его благословили ноги лечить, у него ножки больные были. И вот мы с ним так поговорили, пообщались и обменялись телефонами. И когда у меня случилась беда в семье с моим сыном, мы с ним созвонились, я его попросила молитву о нас. И он мне сказал, что тебе нужно идти в монастырь. Вот, а у нее спросила, а куда мне идти, потому что у меня не было такого вот прям желания именно в какой-то монастырь идти. Он говорит, поезжай в Россию. Я говорю, я в Россию не могу, потому что я нужна сыну, мне помогать ему нужно. А он говорит, ну, поедь по святым местам, ну, назови мне несколько монастырей хотя бы, куда бы я могла поехать. Ну, первый он назвал Малоярославец. Я туда поехала, была там несколько дней, мне очень там понравилось уклад жизни, очень так, ну, монахи такие все.
Детишки.
Детишки, вот, все такие приветливые, все улыбаются, детки, там у них гимназия, детский дом при монастыре. Вот, очень мне там понравилось, но оставаться мне там, ну, не суждено было. Вот, я вернулась сюда домой и... Вот по воле Божьей, но у меня еще было вот что в жизни. Я после Малоярославца поехала в Оптину пустынь. Вот, а когда сюда уже приехала, то мне предложили поехать потрудиться и помочь в город Токмак Амросия Оптинского монастырь мужской. И вот оттуда у меня все и началось. То есть из Оптина я приехала в Амросия Оптинского, и вот мои первые духовные книги, которые я читала, это Макарий Оптинский, все старцы Оптинские, я их очень люблю, они мои наставники, можно сказать, духовные, потому что еще Игнатий Брянчанинов сказал, что нет старцев, читайте книги и учитесь у святых. Вот, поэтому вот и у меня так и получилось. Но так как там был мужской монастырь, и там немножко было нам неуютно, и пришел у нас новый архипастырь, и нас отправил в женский монастырь сюда, в Камыш-Зарю, помогать матушке Игумени Елизавета у нас тогда была, вот, строить. Ну вот и так по воле Божьей. И при том еще Россия сюда пришла.
Вот так.
Поэтому я послушание выполнила.
Да, поэтому замечательно, как получилось.
Первое, что, вот да, слово было монаха Григория, который меня тогда вот, ну, можно сказать, благословил, но он советовался там со священниками. Не просто так он от себя сказал, он сказал, ну так вот, Россия теперь у нас.
Когда мне пришли фотографии вашего монастыря и просьба, я сразу же обратился к нашим друзьям в магазин «Православное слово», где долгие годы была директором и руководителем Светлана Ивановна Горлевская. Я обратился к ребятам, которые сейчас руководят этим магазином, и они вам передали достаточно большую посылку – книжки, календари. Я надеюсь, эта посылка пришла вовремя. И, кстати, правильно, Машка?
Конечно, кстати. Огромное спасибо. Благодарим магазин «Православное слово» на Пятницкой, вот, руководителей этого магазина, что нам прислали такие книги, потому что мы, пользуемся старенькими книгами, уже обветшали. А у нас получается, что ведь будет еще один храм. Вот, для того храма нам тоже нужна литература. Поэтому огромное вам спасибо за помощь. Если вы будете не против, то мы будем к вам еще обращаться за помощью.
Ну, будем надеяться на то, что наши ребята из «Православного слова» вас услышат и помогут вашему монастырю аж в двух монахинях. И еще хотелось бы у вас узнать, как по поводу трудников и трудниц? Приглашаете вы сюда к себе? Есть где разместить людей, которые, если вдруг захотят приехать, помочь монастырю? Или вообще девушкам, которые желают стать монахинями, ну, сначала послушницами, конечно же, вот, есть ли возможности такие?
Да, конечно, у нас есть возможности, у нас есть где разместиться, вот, и мы будем очень рады, и даже у меня есть такая просьба, чтобы верующие, главное верующие, девушки, женщины, которые хотят посвятить жизнь свою Богу, приезжайте к нам. Можете звонить, потому что сначала будет собеседование по телефону.
А телефончик скажите, матушка, по которому звонить?
Я вам напишу.
Спасибо, потому Господи. Я продиктую потом отдельно.
Значит, трудников у нас тоже
на
есть.
На лето.
На лето, да. Есть у нас дачный домик. Вот, монахини ухаживали за участником Отечественной войны 92 года. Дедушка нам оставил по завещанию этот дом. Там участок земли, земля здесь хорошая, здесь очень плодородная земля, здесь очень хорошо растут яблоки, сливы, очень у нас много всего летом, поэтому приезжайте и трудиться, и витаминки кушать. Вот. Мы насадили очень много всего, и кустарники, и деревья, вот, все есть, приезжайте, пожалуйста, мы вас будем ждать, и самое главное, чтобы идти вместе и спасаться.
Спасибо, Господи. Ну что, матушка Любовь, благословите на дорогу, мы поедем дальше по земле Запорожской.
Господь вас благословит и сохранит, и покрова Пресвятой Богородицы вам, ангелов-хранителя и всех небесных сил в помощь в вашем нелегком пути, вот, потому что здесь еще не совсем мир, поэтому благодарим всю группу. Вот, в частности, раба Божия Кирилла, раба Божия Александра, которые нам привезли помощи в монастырь. Православные.
Православные люди, да. Помогаем, своих не бросаем, что называется.
Спасибо вас, Господи. И чтобы Господь вас хранил и никогда не оставлял вас.
Спасибо, Машка. Спасибо, Господи.
Кто хочет поточнее узнать об этом, вот телефон матушки Любови из Запорожской области, поселок Камыш-Заря, монастырь преподобного Серафима Саровского. +7 990 056 43 35. Еще раз повторяю. +7 990 056 43 35. Звоните, матушка вам с удовольствием ответит и расскажет все-все-все о условиях проживания и условиях поступления в монастырь. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры. С Богом. Всего доброго.